Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Да, вы слушаете радио «Комсомольская правда» на часах 18.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». А в Иркутске вы слушаете нас на 91.5 FM, в Братске на 99.5. На этой частоте мы вещаем. Но в студии с вами Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. И вначале расскажу, как мы проведем ближайший час. А в 18.15 расскажем, как пройдет и где в Иркутской области второй колокольный фестиваль звона «Байкальский благовест». Ну и также состоится еще и крестный ход сплав во имя святителя Сафрония Иркутского. А у нас в гостях в 18.15 появится руководитель фестиваля, протоиерей Павел Телегин. А расспросим, где смогут иркутяне, гости города, послушать колокольный звон. Все это в 18.15. Но в 18.30 главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов расскажет, как сделать отдых на воде безопасным. Ну а сейчас о происшествиях в первой части программы о новостях расскажу. Стало известно, что группа из 8 туристов из Ростова-на-Дону пропала в Иркутской области. А к спасателям обратилась жена одного из участников похода. Женщина рассказала, что путешественники должны были выйти на связь еще 3 июля в момент переезда на речку Китой. И как сообщила пресс-служба МЧС России по Иркутской области, сотрудники проверяют сейчас информацию об этой группе, где могут находиться жители Ростова-на-Дону. Но несмотря на то, что туристы запланировали очень сложный спортивно-водный поход, ему присвоен шестая категория сложности, люди не зарегистрировались в МЧС. Маршрут достаточно трудный. Заброска вертолетом в верховье реки Анота, переход по реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Но наши корреспонденты связались с руководителем ростовского клуба активного отдыха, и вот что рассказал Глеб Абдул.
Опыт у этой группы большой. То есть они ежегодно с 96-го года ходят в шестерки. Призеры российских соревнований. Группа достаточно опытная во всех отношениях. Они идут две реки в их маршрутной книжке. Где-то 2-3 июля они должны были выйти, переехать через Иркутск, закупить продукты и ехать на Китой. Поэтому, когда они не вышли на связь там 3-4 числа, начали беспокоиться. Вот начали звонить, соответственно, в МЧС, уточнять. Говорят, что вначале была малая вода, то есть возможно, что у них были непроходы по габаритам по речке, а потом выпали осадки. Но это информация от МКК Иркутска. И говорят, что был паводок, и возможно, группа там каким-то образом задержалась. Но уже слишком много времени прошло. Необходимо начинать поиски, потому что они не могли переехать без связи с одной реки на другую.
Ну а тем временем начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что туристическая группа не имеет никаких средств связи, кроме сотовых телефонов, но со связью там проблемы, поэтому, возможно, именно поэтому не выходит на связь эта группа. И уже сейчас, можно сказать, отмечает Валентин Николаевич, что руководителям группы и участниками этой компании были допущены очень грубые нарушения при организации похода. Мы продолжим следить за поисковой операцией, будем вас оперативно информировать. Ну а тем временем о других новостях успею рассказать. Жители поселков, которые этой весной пострадали от пожаров, определились, куда хотят переехать. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. А сейчас его послушаем.
Каждый из членов семей расписывался в документе и подтверждал свое желание переехать в тот или иной населенный пункт. Мы специально сделали это для того, чтобы в конечном итоге потом граждане не сказали: «Вы знаете, мы не туда хотели». Гражданам было предложено 450 свободных от других обязательств помещений на территории субъекта. Большей частью граждане выразили желание переселиться во вторичный жилой фонд, либо в тех населенных пунктах, где они проживают, либо в тех территориях, которые им были предложены. В соответствии с этим, достраивать или строить новые объекты потребности нет. Дом, который мы предлагали гражданам в результате опроса в Киринске, который находится и планировали достроить, выразило пожелание заселиться единственная семья. Мы на сегодняшний день в рамках 409-го постановления правительства Иркутской области завели деньги в своем бюджете в объеме сейчас 51,9 миллиона рублей, это средства Минсоца, и 200 миллионов рублей. Вчера было согласовано изменение в программе Министерства строительства, которое также будет передано Минсоцу для выплаты гражданам по жилищным сертификатам, которые граждане будут размещать на вторичном рынке и приобретать жилые помещения. тех населенных пунктах, которые они выразили это желание. Поэтому мы не достраиваем и не строим жилые объекты, а мы приобретаем готовые жилые помещения, и граждане переселяются сразу в готовые жилые помещения.
Это был исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов. Ну а на том совещании также присутствовали представители областных министерств, МЧС и также муниципалитетов, которые пострадали в этом году от пожаров. Это Киренский, Тайшетский районы, Чунский, Зиминский, Иркутский, Азоларинский и города Саянск и Черемхово. Но также отмечают, что всего во время пожаров в указанных муниципальных образованиях пострадали 586 человек. Большая часть из них сейчас проживают у родственников, либо в съемных квартирах и в жилье, предоставленном муниципалитетом, либо в уцелевших домах, но оставшиеся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях. Ну а сейчас переносимся в Иркутск, посмотрим, что происходит на дорогах нашего города, что там с пробками. Очень сложная обстановка этим вечером на дорогах Иркутска. Аж в 6 баллов оценивает ее портал Яндекс.Пробки. Темно-бордовым цветом выделен Иркутный мост и подъездные пути к нему. Там сейчас автомобили двигаются со скоростью 5 км в час. Вот начиная с автозаправки Омни, заканчивая парком имени Парижской коммуны, здесь все выделено бордовым цветом. Очень сложно. Здесь же в районе парка произошло ДТП, поэтому, возможно, именно из-за этой аварии собралась пробка. Стоят Джамбула, вторая железнодорожная, Боткина. Здесь все опоясано красным цветом, но в том числе и переулок Спортивный также в пробке сейчас стоит, поэтому будьте аккуратны. Также зафиксирована авария на левом берегу на подъезде к Глазковскому мосту. Пока она пробки не собрала, но, возможно, здесь тоже затор в скором времени сформируется. Будьте аккуратны. Если посмотреть на левый берег, здесь пробки в районе железнодорожной станции Кая на улице, на бульваре Рябикова, на улице Сергеева. Здесь до пересечения Саргунова будет сложно проехать 10 км в час. Это в сторону Академического моста. И также на левом берегу затор наблюдается в районе заправки «Краснефть», также на подъезде к Академическому мосту. А что еще можно на левом берегу отметить? Обращу внимание на улицу Лермонтова, в сторону Академгородка, на пересечении с Улан-Баторской. Здесь автомобили скопились, скорость движения потока 7 км в час составляет в эту минуту. А на левом берегу, пожалуй, это самые сложные участки. В центре города наблюдаются также аварии. Одна из них произошла на улице Горького, в районе пересечения с улицей Марата. А здесь пробка уже собирается. Улица Марата выделена бордовым цветом. 5 км в час с такой скоростью двигается поток. А также улица Ленина на пересечении с Карла Маркса тоже по направлению в сторону Дворца спорта Труд стоит в пробке. Ну и, собственно, сама Карла Маркса на пересечении с Ленина тоже в заторе. Еще отмечу один сложный участок. Это улица Чкалова. Здесь от сквера Кирова практически до Степана Разина будете долго стоять в пробке. А скорость потока 7 км в час. Ну и также улица Николая Гаврилова от Сурикова до Чкалова тоже бордовым цветом выделена 3 км в час, составляет скорость движения потока. Ну и еще в районе улицы Рабочая практически до Кольца тоже сложно будет ехать 5 км в час. Две аварии зафиксированы на улице Франко-Минецкого на пересечении с баррикад, тоже, соответственно, пробка здесь собралась. Итак, 6 баллов, такова ситуация на дорогах Иркутска, будьте аккуратны. Пробок очень много, приготовьтесь, придется постоять в заторах. Ну и в заключение этой части программы еще сообщение. Жители Свердловского округа Иркутска, обратите внимание, что вас совсем скоро отключат холодное водоснабжение. Воды не будет с 22.00 20 июля до 6 утра 22 июля. Это связано с проведением планово-предупредительных работ ремонтных на сетях водопровода и канализации. А где конкретно не будет воды? Не будет на железнодорожной станции Академическая в Студгородке, в предместье Глазкова и поселке Затон, поэтому учтите этот факт. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию, расскажем, где и как в Иркутской области пройдет фестиваль колокольного звона, Байкальский благовест, ну а также крестный ход сплав. Об этом через 2 минуты, оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Я приветствую наших слушателей в Иркутске и в Братске. В Братске нас можно слушать на частоте 99,5, а в студии Евгения Дмитриева еще раз всем здравствуйте. И в этой части программы расскажем о том, что на этой неделе в Иркутской области состоится второй фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест». Ну и также пройдет еще уже в четвертый раз крестный ход сплав во имя святителя Сафрония Иркутского. Но сейчас небольшой фрагмент, а потом представлю гостя. Итак, я приветствую гостя, который появился в нашей студии. Это руководитель сплава и фестиваля протоиерей Павел Телегин. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Павел, расскажите, пожалуйста, чему посвящено это мероприятие? И сам фестиваль, он второй раз проходит, тем более крестный ход уже в четвертый раз. В чем посвящение? Ну и о программе тоже интересно узнать.
Крестный ход сплав посвящен памяти святителя Сафрония. Это третий епископ Иркутский, который правил Иркутской епархией в середине 18 века. Это человек святой жизни, очень много сделал для просвещения иркутян, для духовного их роста, морально-нравственного здоровья. И вот ровно 100 лет назад произошла его канонизация, а точнее в 1918 году. И вот это мероприятие, этот сплав, он как бы подводит нас к этому юбилею. Поэтому мы его загодя начали проводить, этот крестный ход-сплав. И он соединяет по реке Иркут, соединяет три храма в честь святого нашего. Это в селе Шаманка, это в городе Шелехов и в селе Мамоны. А закончится крестный ход-сплав уже в этот раз, четвертый раз, в храме Успения Божьей Матери в Жилкино, в Иркутске. И потому что он связан с этим местом. Там был монастырь, очень известный в то время. Управлял им его друг, преподобный Синесий. Так что все посвящено ему, святителю Сафронию.
Как будет проходить сам сплав? Что увидят отдыхающие, в том числе на побережье? То есть, я так понимаю, что это будут плоты. Вот как это будет выглядеть?
Да, ну сразу можно сказать, что каждый раз у нас количество участников увеличивается. Уже второй раз у нас гости. Это из Новосибирска люди, звонари из Новосибирска, из Улан-Удэ, из Читы уже в этот раз. В прошлый раз их не было. И вот в этот раз мы планируем, что человек уже будет больше 40. Основная часть – это звонари. Они будут звонить на передвижной звоннице, которая будет плыть на плоту, таком, так сказать, творчески созданном. На камерах, ураловских камерах. Вот. Все время мы будем стараться звонить, ну, пока звонари не устанут. И люди будет, я думаю, очень много, потому что это как раз выходные дни. Надеюсь, будет солнце. Всегда им было это приятно и радостно. Они нам машут руками, крестятся. Ну, соответственно, мы их приветствуем и молимся. Конечно же, потому что крестный ход сплав – это действие духовное, религиозное. Оно связано обязательно, конечно, с молитвой. То есть это не просто сплавиться, посмотрите вокруг. Это тоже, конечно. Но в первую очередь это все-таки усилия. Усилия ради Бога, ради святого нашего. Мы призываем помощь Божию, заступничество святителя Сафрония. Вот тем, кто участвует, кто живет на этих берегах, кто помогает строительству храмов, вот этих вот честителя Сафрония. Так что это и духовно, телесно и эстетически будет очень приятно.
Отец Павел, нету опасения по поводу наших рек? Все-таки Иркут и Ангара – это реки сложные, непредсказуемые.
Ну, мы стараемся предварительно проплыть маршрут, посмотреть, какие сложности. В этот раз мы тоже сплавали, проплыли по Ангаре. Трудно, да, есть... Самое, наверное, неприятное – это если вода сильно упадет. Особенно с тяжелой колокольни будут, наверное, сложности. Но нам Господь всегда помогает. Это удивительно. Мы всегда сталкиваемся, встречаем такую помощь. Дождь может быть сразу вот накануне пройти, и вода прямо на глазах поднимается. Вот. Но, конечно, мы привлекаем МЧС уже в очередной раз. Будет сопровождение. У каждого должен быть жилет спасательный. Так что все будет здесь хорошо.
Предлагаю по датам сориентировать наших слушателей. Начало будет 12 июля в Шелехове, правильно?
Да, традиционно можно сказать, второй раз, уже традиция, наверное. Да. Мы начинаем с Шелихова, с дня апостолов Петра и Павла. Это первый день после поста Петровского. Это будет праздничный звон на храме Петра и Павла Шелихова, мастер-классы, такой просветительская беседа. Затем следующего дня, 13-го, это вот память святителя Сафрония Иркутского. В городе Шелихова пройдет тоже праздничный звон. Там, кстати, нету звонницы своей, мы туда специально привезем передвижную звонницу. Будет звон и, опять же, мастер-класс. Каждый, любой желающий может попробовать, шелиховчанин, позвонить. 14-15-го, это вот тот самый сплав, о котором мы с вами говорили. Пройдет он от села Шаманка до Иркутска. Начнется он в 11 часов 14 числа в Шаманке, потом Моты, потом Веденщина. У нас есть расписание, на сайте на нашем размещено. Но потом Шелихов, отдых в Баклашах, Мамоны и Иркутск. В каждом месте совершается обязательно молебен. Молебен святителю Сафронию. Особенно интересен 16 июля, это последний день фестиваля. Он у нас заключительный, он всегда у нас очень такой насыщенный, мощный, радостный. В этот раз он пройдет в Листвянке, ведь фестиваль называется у нас «Байкальский благовест». Утром в 8:30 литургия в Никольском храме в Листвянке. Будет звонильная программа всех звонарей. Опять же, мастер-класс. Вот это праздник, народный праздник колокольного звона. Мы стараемся его сделать действительно народным. Для этого мы выбираем площадку, доступную для людей, ставим передвижную звонницу, лучшие звонари будут звонить. Опять же, мы, ведущие, будем говорить о духовности, о колокольном звоне, о нас, людях православных, русских. Будут выступать музыкальные творческие коллективы. Мы стараемся привлекать местный коллектив. В этот раз будет детский коллектив из Большой Речки и коллектив из Иркутска. Это будет уже традиционно также коллектив аутентичной музыки «Ковчег». Ну, опять же, мастер-класс. Все желающие могут подняться на сцену, позвонить в колокола. Такое мероприятие будет.
Я знаю, что в Иркутске есть школа церковных звонарей, она расположена в Спасском храме. А насколько вот это искусство сейчас оно в миру, в том числе, ну, популярно, если можно так выразиться?
Знаете, потенциал вообще вот привлечения людей к духовности у колокольного звона просто невероятный. Во-первых, это связано с эстетикой, очень красивой, духовной. Колокольный звон, он действительно вдохновляет людей, он просвещает людей. Потому что он ассоциируется всегда с молитвой, он ассоциируется с Богом, с чистотою. А второй момент – это участие своим телом, своими руками. Вот это рукоделие такое. Очень нравится это детям и молодежи тоже. Да, любой человек, я думаю, всегда с радостью попробует позвонить колокола, потому что колокола – это для нас на самом деле какой-то особый символ. Колокол – это набат, да, это призыв. Это радость на Пасху, когда каждый может позвонить в колокол. Я думаю, только светлое, только доброе впечатление у людей остаются от того, что он позвонит в колокол и прикоснется к этому. А культура колокольного звона у нас очень, очень глубокая, мощная, уходящая корнями, конечно, в европейскую христианскую культуру, Византию. И вот школа звонарей, она старается возродить, сохранить и донести до людей. Мы стараемся именно вот в школу приглашать людей, всех, кто хочет. И вот эти вот мероприятия, они, я думаю, обратят людей внимание к колокольному звону, и кто-то, может, придет в школу устроиться и захочет звонить в колокола. То есть это действительно для каждого открыто.
У вас есть какое-то внутреннее волнение перед началом всех вот этих действий?
Конечно, оно есть, потому что всегда не знаешь, как получится, какие-то есть белые места. Но, знаете, всегда Господь помогает. Вот действительно, и всегда, даже если какой-то пробел получается, да, какая-то заминка, то это незаметно, потому что вот это воодушевление, вот эта вот духовная радость, оно все покрывает, и потом люди говорят, вообще все здорово, все замечательно было. Но вообще, на самом деле, серьезных заминок у нас, наверное, не было.
Ну, я уверена, что и не будет. Спасибо большое, что вы нашли время и заглянули к нам в студию. Я уверена, что и фестиваль колокольного звона, и сам сплав пройдут отлично, и люди получат, ну, по-настоящему какое-то теплое наслаждение от того, что увидят.
Да, конечно, всех приглашаем.
Спасибо. У нас в гостях был протоиерей Павел Телегин, руководитель сплава и фестиваля. Спасибо большое. Ну, уважаемые слушатели, всего доброго. Оставайтесь на 91.5 FM.
Боже помощи.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, это радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир. И я приветствую моего сегодняшнего гостя и соведущего. Это главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Сезон этот проходит неспокойно, лето тревожное, гибнут в реках и озерах люди, очень много детей.
Период сложный. Июнь у нас был, можно сказать, аномально теплый, средние температуры были выше, чем обычно, поэтому люди действительно идут к воде, и, соответственно, мы с вами действительно встречались в начале июня, да. Говорили тогда о правилах безопасности на воде, говорили о том, что недопустимо оставлять детей без надзора, но вот, к сожалению, ситуация меняется крайне сложно, то есть люди продолжают гибнуть. И в основном по тем же причинам. Если в прошлые годы мы говорили о том, что взрослые тонут по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения, это где-то 50%, то в этом году, вот по статистике мы посмотрели, это уже, наверное, 2/3, то есть 75% взрослых находятся в состоянии алкогольного опьянения. Причем люди, которые приезжают самостоятельно, выпивают на берегу и потом идут купаться, это люди, которые приезжают с детьми, опять же, да, и не только сами выпивают, но и не смотрят за детьми. Вот сложная ситуация. Мы вчера как раз с инспекторами ГИМС подводили итоги работы за июнь месяц, и вот эти все ситуации обсуждали. Еще раз нацелил инспекторов на проведение профилактической работы. Мы поговорили о том, что закончился первый этап акции «Вода. Безопасная территория». Но считаю, что необходимо администрации муниципальных образований более активно включаться в эту работу.
А как?
Мы рекомендовали всем главам муниципальных образований, сельских поселений, которые расположены у воды, все-таки не на бумаге, а по факту создать патрульные группы, которые бы и также проводили профилактическую работу и могли реагировать на возникающие происшествия. На первом этапе было создано более 400 групп, 406, если быть точным. Не всегда они работали эффективно. Поэтому вот рекомендовали, чтобы привлекли к этой работе еще и старост населенных пунктов, да, новый институт гражданского общества, они помогают и на пожарах, ну и мы говорим о том, что просим, по крайней мере, помогать их на водоемах, чтобы они выявляли, в первую очередь, детей, находящихся без надзора, информировали нас об этом, ну а мы бы принимали уже соответствующие меры. Кстати, хочу сказать, что плодотворно мы работаем, продолжаем работать с полицией и предотвратили, я считаю, не одно происшествие. 58 родителей привлекли к административной ответственности. Вот как раз тогда, когда изъяли детей с берега, применили к родителям соответствующие меры административного воздействия. Но я всегда говорю, что здесь главное не штраф к родителям, да, а главное,
чтобы
что вот эти 58 детей мы все-таки изъяли с берега и передали родителям. Не всегда применяем штрафы, таких детей было гораздо больше. Плюс инспекторы ГИМС за июнь у нас спасли 14 человек. И вот последний случай, который также обсуждался в средствах массовой информации, насколько я знаю, это в Усть-Илимске. Да, у нас
там 8, да, человек
спасли. 8 человек, из них трое детей. Там ситуация была следующая. Уже в ночное время люди выходят на воду, не учитывают прогноз, предполагают, что если днем жарко, то так и будет продолжаться. Значит, поступил сигнал о том, что терпит бедствие судно, значит, на котором находится 5 человек, 3 взрослых и 2 детей. Это непосредственно в Усть-Илимске, там, в 5 километрах от берега. Пока наш инспектор собирался на выезд, ну, в какой-то там 5-10 минут, поступил еще один сигнал, что и резиновая лодка, на борту которой 2 взрослых и ребенок, также в результате того, что изменилась погода, шторм, не могут подойти к берегу. Они были на резиновой лодке с веслами. Как раз начало... Подплыл к резиновой лодке, пересадил трех человек к себе на борт, а потом в течение какого-то времени нашел. Хорошо, что там были включены сотовые телефоны, то есть могли переговариваться, там они с сотового телефона фонариком подсвечивали, то есть вот все прошло благополучно, хотя могло закончиться тоже гибелью людей, так же, как это, к сожалению, было в Челябинской области.
Да, языка сняли.
Отмечали мероприятие, и один из взрослых взял эту лодку прокатить, да, посадил туда большое количество людей. Как оказалось, лодка там была неисправна, дала течь, они все были без спасательных жилетов, в результате чего вот такая трагедия, там 7 человек погибло, да, из них 4 детей. То есть в Усть-Илимске могло быть то же самое, если бы наш инспектор своевременно не среагировал, потому что погода портилась, как я уже говорил, да, был шторм, на одном, вот на моторной лодке двигатель был неисправен, а резиновая лодка в шторм, соответственно, тоже.
Как матрас, да, надувной?
По сути, да.
А, Дмитрий Сергеевич, вы сказали, что вот привлекаете людей, которые могут помочь эти сигналы собрать, но с ребенком можно как-то договориться, присмотреть, а взрослого же за уши не оттянешь от воды, тем более, если он под градусом. Вот как они могут работать с такой категорией граждан?
Ну да, со взрослыми сложнее, и мы тоже об этом говорили, и говорили еще на заседании КЧС, которое проходил в начале, вернее, в конце мая, как раз когда ставились задачи по обеспечению безопасности людей в летних период. Опять же, обращались к главам муниципальных образований. Необходимо определить места массового отдыха людей у воды, вот эти несанкционированные, так называемые, необорудованные.
Ну, к примеру, у нас квадраты, да?
Да, вот, к примеру, квадраты. Значит, в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, нам необходимо выставить соответствующие запрещающие знаки, вот эти знаки установленного образца. Значит, если место определено, выставлены знаки, значит, уже можно привлекать к работе в таких местах сотрудников полиции, потому что, соответственно, у сотрудников полиции совсем другие цели и задачи, они работают в другом направлении, не на воде, если мы не говорим о транспортной полиции. Но вот когда место определено как место массового отдыха, да, сотрудники полиции реагируют, приезжают и также составляют протоколы за мелкое хулиганство, за распитие там спиртного в этих общественных уже местах. И таким образом мы опять же спасаем жизнь этого самого взрослого, который перебрал и идет в воду. А таких случаев действительно очень много.
Какой-то товарищ Ангару переплывал, тоже сообщение, помню, в СМИ появилось в июне.
Да, было и трагический случай, когда переплывали китой и утонули. Были и курьезные случаи, когда, значит, в состоянии алкогольного опьянения смог переплыть Ангару, там выплыл на берег острова, да, и его потеряли, и стали звонить и спасателям, и в полицию, и все, человек утонул, значит, спасатели отреагировали, прибыли на место и посмотрели, лежит человек на берегу. Видимо, все, силы закончились.
Потерял сознание,
да, но, слава богу, был жив, поэтому его забрали и отработали с ним.
Мне вот еще любопытно, я вот ситуацию моделирую, инспектор ГИМС плывет по Ангаре, да, идет, и видит вот такого товарища. Что он может к нему применить? Он же его оштрафовать не может, его за что оштрафовать?
Ну нет, конечно, инспектор ГИМС к нему никаких мер применить не может. Мы применяем меры административного воздействия только к судоводителям, которые нарушают правила плавания. Здесь нет, здесь только профилактическая работа.
Ну, и вот я только говорю, разговорный.
Что, к сожалению, когда еще человек в состоянии алкогольного опьянения, не всегда он внимает голосу разума, да, и что там он будет делать, неизвестно. Поэтому вот эти случаи гибели у нас и регистрируются.
А сейчас время такое, что предприниматели, бизнесмены устраивают очень много разнообразных развлечений на воде, чего только нет, но не всегда эти развлечения безопасны. Дмитрий Сергеевич, как с этим дела обстоят у нас? Я помню сообщение, совсем недавно звучало о том, что спасли инспектора начинающего серфингиста, к тому же на Байкале.
Активный образ жизни – это хорошо.
Хорошо,
но
да,
надо, чтобы люди были подготовлены, и там действительно начинающий серфингист вышел на воду на Байкале, упал, значит, и долгое время не мог подняться. И товарищи, которые были с ним, там с берега наблюдали, поняли, что он сам не сможет добраться до берега, и они не смогут ему помочь. Ну и вызвали, опять же, нашего инспектора ГИМС, который был, находился в патрулировании, значит, он забрал его на патрульный катер, все хорошо обошлось, и пока доставлял на берег, провел с ним профилактическую беседу о правилах поведения на воде. Надо понимать, что, ну, чтобы люди понимали, что не всегда может так хорошо случиться, что инспектор будет рядом или будет рядом спасатель кого-нибудь аварийно-спасательного формирования, и поэтому рассчитывать свои силы. То, что касается в целом вот этих различных...
Плюшки, ватрушки, бананы.
Ватрушек, да. Как правило, все эти места мы знаем, они взяты у нас на учет как места массового отдыха населения. Значит, ну и проводим там соответствующую работу. Вот я еще сам наблюдал такую ситуацию, когда катание на катамаранах. в общем-то, все предприниматели, ну, постучать, может быть, да, уже соблюдают те требования, которые мы им предъявляем, выдают спасательные жилеты. То есть наблюдал такую ситуацию вот здесь по Байкальскому тракту. Люди подходят, берут в пункты проката спасательный жилет, садятся, значит, на катамаран отплывают, но потом почему-то, когда отплывают от берега на достаточное расстояние, снимают из себя этот жилет, видимо, он мешает им загорать, значит, еще к тому же снимают эти жилеты. 90% взрослых снимают с себя, да, и 50% взрослых снимают с детей. Ну вот о чем здесь можно говорить?
А, Дмитрий Сергеевич, когда был перерыв, вы узнавали информацию по поводу предпринимателей, которые незаконно катают отдыхающих на бананах. Что это за история?
Нет, там немножко другая ситуация. Хотел бы сразу поблагодарить людей, которые к нам обращаются, и вот как раз сообщая о каких-то фактах, тем самым тоже предотвращают трагедию. То есть мужчина обратился, он наблюдал, видимо, тоже житель Иркутского района, что на Иркутском водохранилище в районе Новогрудинина на маломерном судне, там прицепив к нему надувное средство, которое называется банан, да, и за деньги катает людей. Соответственно, он проинформировал нас, но эта тема уже немножко в другой плоскости. Мы информацию уже передали в Восточно-Сибирское УВД на транспорте, и там уже к этому судоводителю, я думаю, примут соответствующие меры воздействия, потому что осуществление коммерческих перевозок на маломерных судах запрещено. Значит, это уже в рамках уголовно-правового поля.
А, Дмитрий Сергеевич, еще одну историю хочу с вами обсудить. Речь о вышке, которая расположена на плотине ГЭС. Администрация Иркутска вышла с предложением о сносе этой конструкции, потому что очень много подростков, любителей экстрима с нее ныряют. Сколько я себя помню, ну, десятки лет, наверное, этим развлечением занимаются дети. Но начались обсуждения на форуме, пишут. А не пришло в голову сделать наоборот. Лестницу нормальную поставить, пост, пусть народ прыгает. Башенка очень удобная, можно сигать с 5, с 6, с 10 метров. Присоединяются пользователи. Кто плавать не умеет, тот туда не лезет. Отстаньте от людей, хлебом не корми, лишь бы дай что запретить или повысить.
Это не вышка для прыжков в воду, да, это заброшенная насосная станция. То есть когда-то, может быть, она свою функцию выполняла, но много лет уже не выполняет. Надо понимать, что это гидротехническое сооружение, что это вот насосная станция находится непосредственно на плотине ГЭС. И купание там, и ныряние там опасно для жизни. Делать этого нельзя. Любое купание и там прыжки в воду возможны только на специально оборудованных пляжах. Это можно, конечно, рекомендовать, опять же, администрации города Иркутска на пляже якобы сделать такую вышку, но я не думаю, что такой экстремальный вид спорта. Конечно, он может и востребован, но он все-таки экстремальный и определенную опасность несет. Вот, а здесь что нужно? Ну, если ее не снести, то, по крайней мере, надо смотреть, перекрыть, да, демонтировать пролеты, подходы, потому что на самом деле она же еще и в антисанитарных условиях все это, да, там, ну, простите меня, люди справляют естественные надобности, тут же потом прыгают с нее там и дети, и взрослые, и опять же в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, можно сказать, что кто хочет утонуть, пусть и утонет, но я думаю, что это неправильно, поэтому мы продолжаем работу и с администрацией, и с полицией, и выставляем там, кстати, плавучий пост, и пытаемся кого-то вразумить, на кого-то это действует, а на кого-то нет, но мы эту работу будем продолжать, и считаю, правильно. И, во-первых, там, я не знаю, как со взрослыми, но детей оттуда нужно изымать.
Спасибо большое. Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам, был у нас в гостях.
Спасибо.